Сегодня мы поговорим о некоторых нравственных требованиях, заповедях, рекомендациях, которые содержатся в книге «Исход», вообще сборником нравственных требований и предписаний является книга «Второзаконие». И в основном те постановления, большая часть тех постановлений, требований, заповедей, которые содержатся в книге «Исход», они потом повторяются, естественно, такова природа книги «Второзаконие», повторяются во «Второзаконии». Но все-таки вот у читателя или слушателя может возникнуть справедливое замечание, что все-таки где-то 8-10 глав религиозно-нравственные требования, они прописаны в книге «Исход», почему мы про них не говорим. Ну, про религиозные не говорим по той причине, что возможность обсудить скинию у нас еще будет, и в целом на эту тему поговорить о сугубо священнических разных элементах большой нужды, потребности говорить и нет у нас. А вот про нравственные заповеди, что уж совсем не пропускать, где-то вот значительную часть, ну, третью часть примерно книги «Исход», мы все-таки несколько слов, вот одну беседу этому посвятим. Просто так поговорим о некоторых элементах нравственных предписаний Ветхого Закона. Это всегда полезно, это всегда значимо, но вот хотя просто потому, чтобы человек знал вот эти элементы не столько религиозно-нравственных норм израильского народа, а сколько вообще норму, правила поведения нормального человека в обществе, правила и нормы поведения верующего человека в обществе. Но об этом еще подробно мы поговорим, о сути нравственных предписаний закона. Мы поговорим, когда дойдем до книги Второзакония. Сейчас все-таки только немножко некий срез этой части Ветхого Закона мы рассмотрим. Вот глава 23. Самое начало. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, не решай тяжбы, отступая по большинству от правды, и бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношей своей, то не оставляй его, развеючи вместе с ним. И не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды, и не умышляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Вот такой небольшой отрывок из одной всего лишь из глав, где содержатся нравственные предписания. Короткие, емкие фразы, которые, тем не менее, ясно рисуют, как должен вести себя человек в отношении некоторых стандартных, типических событий, вот, событий жизни, типических общественных явлений. Они никуда не делись, все, что описано, все, что мы прочитали, вполне относится и сейчас. Ну, на ослах сейчас не ездит, но суть-то от этого не меняется. К машине нужно отнестись точно так же, как к ослу, грузу, которым навьючена машина, нужно отнестись так же, как к грузу, который навьючен на осла. Сама суть нравственного определения, нравственной максимы, она никуда не делась. Все то же самое, что за 2000 лет до Рождества Христова, что спустя 2000 лет после Рождества Христова, все равно человек ставится в те же самые рамки. И вот как надо вести, мы можем это услышать. Во-первых, говорит книга «Исход», не нужно ни в коем случае внимать пустому слуху. Причем, вот интересно, в Священном Писании слух, он всегда противопоставлен вот его бинарной парой является свидетельство. Слух противопоставлен свидетельству. Человек свидетельствует или человек передает слух. Это очень важно. Свидетель, он свидетель и есть. Он говорит то, что видел сам, то, чему он причастен, то, что он пережил. Он свидетельствует именно потому, что он был как-то к этому приобщен. И когда, например, мы слышим начало апостольской проповеди, они так и говорят: то, что мы слышали, то, что мы видели, то, что мы осязали своими руками, о том вам и говорим. Это свидетельство. И в этом смысле и мы свидетели. В том случае, если мы действительно причастны тому, о чем говорим, то есть мы познали Бога, мы познали Бога во Христе, мы познали Христову любовь и об этой любви свидетельствуем. Если мы ее не познали, если мы о ней прочитали в книгах, свидетельствовать мы о ней не можем. Мы можем передавать то, о чем свидетельствуют другие люди. Но свидетельство – это именно то, чему человек был свидетель. А вот слух – это то, чему я свидетелем не был. Мне об этом сказал другой человек. Я не знаю, был он свидетелем или не был. Он мне сказал о том, что, скорее всего, как это часто бывает, о том, что он слышал сам. Так вот, с точки зрения Священного Писания, свидетельство нужно слушать, и свидетельство нужно рассматривать, и если человек действительно свидетельствует, то свидетельство это должно принимать. Если человек передает чьи-то слухи, он сам это слышал, но свидетелем этим не был, то ни в коем случае верить такому человеку нельзя. Слух – это не то состояние, которое должно как-то цеплять, как-то привлекать верующего человека. И вот это вот перенесение чужой лжи, чужого материала, чужого мнения, оно является просто говоря современным языком, информационным мусором, который засоряет все пространство вокруг нас. Мы должны жить свидетельствами. А в наше время, особенно благодаря интернету, вообще в целом средствам массовой информации, мы становимся причастны слуху, а не свидетельству. И это, конечно, очень сильно влияет вообще на распространение лжи, а отсюда и на наше собственное сознание. Дальше говорит книга «Исход», не следуй за... Да, и вот интересно, не внимай пустому слуху, не давай руку своему нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. То есть, если человек поручился давать руку свою, поручился за человека нечестивого, он засвидетельствовал его неправду. То есть, ручательство есть свидетельство о том, что мы уверены, мы свидетельствуем, наш опыт утверждает, что этот человек честный, что этот человек порядочный. Мы за него ручаемся, потому что наш какой-то опыт прожитой жизни засвидетельствовал нам, что этот человек, которому можно доверять. В этом смысл ручательства. Если мы ручаемся за человека, которого не знаем, если мы ручаемся за человека, который всю нашу вот совместную жизнь доказывал нам, что он человек нечестивый, непорядочный, нечестный, то наше ручательство есть свидетельство лжи. Мы становимся свидетелями лжи, не свидетелями правды, не свидетелями истины, а свидетелями лжи. Мы становимся распространителями, даже не просто распространителями, мы утверждаем ложь в этом мире. Вообще, скажем, если брать книгу притч, книга притч вообще запрещает за кого-либо ручаться. Это более разумно с точки зрения книги притч. Но вот здесь, в книге «Исход», говорится, что ручаться, конечно, еще, ну, по крайней мере, вот такой взгляд книги «Исход», ручаться можно, но ручаться должен только за того человека, о котором ты можешь свидетельствовать, что он праведен, что он честен, что он действительно, те слова, которые он утверждает, он их будет нести. Но мы очень часто идем на компромисс. Мы, желая помочь человеку, желая утвердить, там, поддержать человека, мы идем на компромисс с совестью и ручаемся за человека только чтобы его поддержать. И в этом смысле, хотя совесть наша, сердце наше, опыт наш свидетельствует нам, что верить этому человеку нельзя. И тогда мы ручаемся лживо. Мало того, что нас он обманет, мы становимся, еще раз повторю, свидетелями лжи. То есть, грубо говоря, теперь кто нам поверит, когда мы ручаемся за человека? Кто нам поверит, когда мы будем говорить даже истинные вещи, если мы поручились, засвидетельствовали честность этого человека, а он оказался не такой? Значит, мы не понимаем людей, мы ошибаемся в людях, так может, мы вообще во многом ошибаемся. Со словом, а главное с тем опытом, который стоит за этим словом, со словом «свидетельство», надо обращаться очень осторожно. И именно вот мы должны понимать, что когда Священное Писание, например, те же книги притч, книга притч запрещают ручаться за человека, она исходит именно из этой, из такого видения свидетельства, что человек, не свидетельствуя о ком-то, он свидетельствует свой опыт жизни в Боге, свидетельствует свое приобщение истины. Ну, то есть, вот, скажем, некий человек, которого никто не верит, который изолгался, извратился весь, его нужно исключить либо из какой-то организации, либо вообще из церкви. А он умоляет, чтобы его оставили. Вот он приходит к некоему, скажем, священнику и говорит: «Батюшка, поручитесь за меня. Вот меня хотят выгнать, а я хочу исправиться». Вот сама по себе эта просьба ничего не значит. Потому что очевидно, что человек, которого решились наконец изгнать откуда-то, он уже много раз давал слово и много раз обманывал его, нарушал это слово. И вот теперь он обратился, скажем, ну вот ко мне, например, или к маститому, хорошему священнику, обратился и просит его помочь. Естественно, человек, священник, существо добродушное, доброе. Как не помочь? Вот человек последний раз просит. Это ничего не значит. Но если человек в беседе с ним, священник в беседе с ним увидел, что человек не увидел, почувствовал, приобщился, он в молитве, в свете божественной любви увидел, что в действительности Бог ему свидетельствует, что если сейчас поверить этому человеку, действительно произойдет изменение его жизни, изменение его души, и это будет не напрасно. И тогда он свидетельствует: да, Бог мне открыл, что покаяние этого человека возможно, надо дать ему шанс. Но само по себе жалость, сострадание, оно ничего не значит. Да, мне жалко человека, но свидетельствовать за него я не должен, не могу, потому что тогда я стану свидетелем лжи и свидетелем неправды. К сожалению, вот такое понимание слова «свидетельство», такое трепетное отношение к истине, такое трепетное отношение к чести моего слова, моего свидетельства, к моей собственной чести, оно сейчас давно ушло. Раньше, например, в прежние времена, да не так-то и давно, всего каких-нибудь лет 120 назад, 130 назад, достаточно было слова человека, и все отходили. Никто не требовал подписи, никто не требовал записи. Человек сказал: да, так будет, я ручаюсь, так будет. И этого ручательства, этого свидетельства было достаточно. Вот что весило слово, вот что значило честь, потому что его не разбрасывали направо и налево. А если дали, то его держали. Если его дали, то за него отвечали. Сколько известной истории, когда человек, чье слово оказалось нарушено, человек, который поручился, а оказалось, что ложно, он навсегда считал себя обесчещенным, он замолкал. Он никогда ничего не говорил. А бывали случаи, когда просто человек, полностью считал себя бесчещенным, вплоть до того, что он не вправе больше жить в этом обществе, не вправе больше жить в этом мире, потому что он опозорен, его слово оказалось недейственным. Вот эта ценность словесного поручительства у нас потеряна. Слово у нас ничего не значит. Честь ничего не значит. И вот это обратная сторона того, что мы легко ручались бессмысленно, бестолково, безосновательно. Ручаемся за кого угодно. А это вот категорически запрещено. Дальше книга «Исход» говорит, что «не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Интересно, что «Исход» в таких категориях пишет о добре и зле, свидетельствуя нам о том, что за злом всегда идет большинство, что на зло всегда люди с большей охотой откликаются, чем на добро. Правда всегда оказывается в меньшинстве. При этом важно помнить, думать, что не всегда в меньшинстве правда, но правда всегда в меньшинстве. Всегда очень малое количество людей действительно следует за правдой и живут по правде. Даже Христос, обращаясь к своим ученикам, и не только к тем, кто сопровождали его вот, в Галилее, но в целом, а за всех уверовавших, он так и называет: «не бойся, малое стадо». То есть его последователей, его учеников, его сторонников, их всегда меньше, чем людей, идущих на зло. И вот тут такими простыми словами Христос говорит, что вы не бойтесь быть иными, не бойтесь быть не такими, как все, не бойтесь быть белыми воронами или тем, что красиво передает русское слово «иной», «инок». Инок – человек, поступивший в монастырь, который вот отрекся от мира, принимающий постриг. Вот он получил вот такое название «инок», «иной человек», «не такой, как все». Так вот, не надо бояться быть иным, наоборот. Священное Писание постоянно нам подчеркивает, чтобы мы и были иными, и не стыдились быть такими, как все. И вот еще «Исход» задолго до всякого Нового Завета, задолго до апостольских посланий Духом Святым свидетельствуется, что любой идущий за Богом человек, любой верующий в Бога человек, любой истинный служитель Божий, он так или иначе в всегда отличается от большинства людей, отличается именно тем, что он спешит не на зло, а спешит на добро, что он всегда делает не то, что делают все и большинство людей, он делает то, что не делает никто. Вот этого инаковости своей, неотмирности своей, быть не от мира сего, это нормальное состояние человека и верующего человека. И мы, собственно, крестимся как раз для того, чтобы действительно стать вот такими не от мира сего людьми. Ибо мы, рожденные от Бога, рожденные от Духа, в купели крещения и должны были быть не такими, как все. И заключает этот небольшой нравственный отрывок он словами, чтобы призывом, чтобы человек не решал тяжбы, а вот так, как ему захочется, или так, как захочется людям, участвующим в тяжбе, а чтобы он всегда судил только по правде, не по личному предпочтению, не по социальному предпочтению, а только по правде. Мир стоит. Мы, когда будем читать пророческие книги, если Бог даст, мы дойдем до вот этих размышлений об этих важных элементах правды, но только до тех пор, пока суд вершится, пока суд праведный, пока человека и соперника его судит не потому, кто есть кто, а потому, кто из них реально виноват, невзирая ни на какие лица. Вот пока суд исполняет это свое делание, мир будет стоять, и поколебать его чрезвычайно трудно. Если суд стал неправедный, если суд, люди стали на суде вилять, пытаясь угодить кому-то, неважно, бедному, как это было, например, на процессе Веры Засулич, или богатому, что бывает сплошь и рядом, и в дореволюционные, уж тем более в современные времена. Важно не в том, богатый человек или бедный, не важно, в моей он партии или не в моей, не важно, он моей нации или не моей, не важно, верующий он или неверующий, только правда является единственным критерием, который позволяет разобрать тяжбу двух или трех людей. Только правда. И эта правда должна быть непоколебима. Человек виноват, значит, он должен, суд должен засвидетельствовать, что он виноват, и человек должен понести то наказание, которое он заслужил. Когда мы, руководствуясь политическими, этническими, социальными, какими угодно интересами, извращаем пути суда, то мир, общество, государство рушится, и спасти его уже не представляется возможным. Так, в конце концов, не раз и два не погибла Российская империя. Именно регулярное, методичное попрание правды и в суде в том числе тоже, и вообще правды, оно приводило к тому, что мир разрушался. Правда, как бы подводя небольшой итог, правда есть основа стояния человека перед Богом. Правда делает человека одиноким перед лицом Бога. Он с Богом, но он одинокий. Как правило, вокруг него никого нет. Это, конечно, трудно, но правда всегда по мысли, по свидетельству Бога, всегда будет вознаграждена хотя бы тем, что мир будет стоять.